Киев 21-го. Горячее прения в СРД об образовании отдельного украинского полка. Выступившие поляки и латыши подчеркнули, что их полки сформировались из добровольцев, тогда как украинские — из дезертиров. Некоторые члены Совета заявили, что украинцы преследуют нехорошую цель. 3-4 месяца пробыть в тылу, пока будет происходить формирование. Большинство — 264 против 4. Резолюция. За немедленную отправку самочинно формировавшихся на фронт. Речь 26-4. Из села Можги Елабужского уезда на имя министра юстиции телеграмма. Пленные ведут себя возмутительно, отказываются от работ, бастуют, избивают местное население, занимаются грабежами. Военнопленные на Судаковском заводе в Туле поставлены в условия не хуже наших солдат, но отказываются работать, избивают служащих, не подчиняются милиции. Если мы поставим классовые интересы выше государственных, мы погибли все равно, с диктатурой пролетариата или диктатурой крестьянства. Новое время. На 5-й-6-й день свержения царизма милиционеры потребовали за дежурство 8 рублей. Студенты нашли, что для укрепления свободы необходимо отменить экзамены. Рабочие поторопились удвоить заработную плату. Союзы всевозможных служащих сократить рабочее время и увеличить праздничное. Люди, не успевшие выгадать на войне, торопятся выгадать на революции. Речь. Народная стихия приведена в вольное текучее состояние. Ей нет ни преград, ни берегов. Целый народный океан свободно ходит на первозданном просторе. Письмо анонима в речь. Горе вам, контрреволюционерам, приверженникам временного правительства, пробьет тот час, когда Кронштадт в революции сыграет огромную роль. Раз что временно, то и должно быть временно, а не вековечно. Весь действующий флот по первому зову Кронштадта явится к нему независимо от временного правительства. И прошу вас прекратить травлю товарища Ленина. Вы об Ленине в полном смысле ни черта не понимаете. Я надеюсь, у вас не хватит смелости поместить мое письмо в вашей газете. Если вы... не поместите, то вы прибитая собака из действующего флота. Восхищаюсь. Исполнительный комитет доказал свою силу тем, что приказал, чтоб не было демонстраций, и нет их. А я думал, пусть совет прикажет, чтоб в Петрограде люди не переполняли трамваев. Или пусть прикажет всем войскам стать стройным орудием войны. И тогда раздастся «долой советы». Нет, совет предоставляет делать такие приказания правительству. Себе же он оставил восторги близкого мира. А пусть он наново построит разбитую Россию. Пусть пойдет и своими руками возьмет у мужиков хлеб. СРД не может захватить власть, ибо поддерживал бы свою диктатуру террором, а террор всегда ненавистен. Власть должна идти по равнодействующей общественных сил, иначе она рискует провалиться, как провалилось самодержавие. Власть Совета вынуждена была бы заключить сепаратный мир с Германией, а это покрыло бы ее печатью ненависти и презрения. Русская воля. Группа большевиков СД, не совсем правильно именуемая огульно-ленинцами, биржевые ведомости. Не осуждая взглядов Ленина на осуществление идеалов социализма, собрание находит таковое несвоевременным и вредящим делу свободы, так как вносит смуту в умы многих граждан. Собрание военно-инженерных частей в Риге. Мы думаем, что Великая русская революция несоизмеримо высока наряду с этой песчинкой, господином Лениным, а рабочий класс неизмеримо благороднее, чем эта лживая невежественная газетка «Правда», «Русская воля». Российские большевики распределяют свои братские чувства неравномерно. Рабочие и солдаты Французской республики для них не братья, а рабы буржуазии. Тоже и английские рабочие, и бельгийские социалисты, и сербские крестьяне великую американскую демократию даже не упоминают. Братьями большевиков оказываются только немцы. Как объяснить такое извращение чувств? Новое время. Товарищи, братание с немцами преступно. Говорят, оно объясняется простым любопытством. Но это любопытство ребенка, который сталкивает топор с печи, чтобы посмотреть, как он падает и убивает спящую под печью мать. Полковой комитет 171-го пехотного полка. Перегруженность телеграфа. Прием и передача депеш с выражением доверия или недоверия временному правительству, а также порицаниями Ленину, не обязательны. Не заграждать ими линии, изъять из корреспонденции. Съезд редакторов ежедневных газет, констатируя тяжелое обострение бумажного кризиса, призывает предоставлять печатную бумагу в первую очередь для политической литературы. Заем свободы. Шаляпин подписался на 100 тысяч рублей. В.Д. Набоков на 500 тысяч. В Архангельске предварительная подписка в купеческом обществе дала 1 700 000. Предполагают разместить до 10 миллионов. В Ростове-на-Дону на собрание еврейского общества запись на заем достигла 5 миллионов рублей. Решено путем правильного обхода всех евреев города продолжать подписку до 10 миллионов. В станице Тихорецкой с энтузиазмом встречено предложение вместо покупки облигаций займа жертвовать правительству. Собрано 4 фунта золотом, полпуда серебра и до 20 тысяч рублей деньгами. Одесса. Проживающая в Херсоне сестра лейтенанта Шмидта, Анна Избаш, протестует в одесских новостях против мистификатора, именующегося племянником Шмидта и напечатавшего в «Русском слове» лживое письмо с вымышленными фактами. Доклад-беседа. Николай Последний, лже-романов. Светлого счастья цветы запоздалые. Запрещенный фарс. Девочка 20 века. Чудное имение продается в Малороссии. Парк, сад, пруд, лес. Торговый дом «Дейчи компания». Получена партия икры зернистой, малосольной, кетовой, амурской. Все высшего качества. За отъездом продаю очень красивый кабинет красного дерева, картины, бронзу, рояль. Ложа в оперу продается. Нужна интеллигентная дама, еврейка, к пожилой даме. Китайская собачка, японские мопсы. Нужна подгорничная со стиркой. Предстоящее наступление итальянцев. Переброска германских войск с русского фронта на западный. «Таймс». К счастью для России и демократии, политическое благоразумие и патриотизм предотвратили опасность, угрожавшую как русскому народу, так и делу цивилизации. В Финляндии рубль спустился по паритету до 75 копеек. Нью-Йорк. Представители бостонских евреев, в числе больше 100 тысяч, устроили ряд собраний, имевших целью выразить лояльность Соединенным Штатам и приветствовать русскую революцию. Мы должны сделать все, что в наших силах, для укрепления нынешнего русского режима. Американский народ уверен, что мудрость и опытность России проявятся в будущем учредительном собрании. Из письма президента Американской Федерации труда. Фоссеше Цайтунг. Сведения с разных участков русского фронта. Русские войска все более проникаются мыслями о мире. Рознь между офицерами и солдатами существует в полной мере. Ни в один момент войны положение австро-венгерской монархии не бывало таким выгодным, как теперь. Париж, Пти-журналь. Чем вызвано ослепление, с которым люди, только что освободившиеся от гнета самодержавия, могут воображать, что служат делу свободы, открывая свою страну неприятельскому нашествию? Сепаратный мир явится только прелюдией к сепаратной войне. Раппель. Мы не можем верить, что Россия сознательно пошла на самоубийство. Эко де Пари. Кто эти люди в исполнительном комитете, которые обращаются к нам с речами отказаться от Эльзас-Лотарингии и от германского вознаграждения за причиненные разорения? Мы хотим знать их имена. Демократией не могут править ни анонимы, ни псевдонимы. Рим. Корьере делла Сера. В России господствует хаотический беспорядок, так что трудно даже сказать, какое правительство в сущности у власти. У народа есть органическое чувство здорового порядка, которое остается только использовать. Если народ понимает вред анархических явлений, то мудрость руководителей в том, чтобы направить это сознание на правильный путь. Вернейшее средство лечения в самом народном организме. Всем и каждому ясно, что государство не может держаться на разговорах и мерах морального воздействия, биржевые ведомости. Даже в цепях под ярмом вековым, верные хищной Порфире, мы угрожали мечом боевым, мы не просили о мире. Так неужели теперь нам не вмочь крикнуть исконному ворогу прочь? Русь, на защиту! Окончились дни крестных страданий народа. Духом воскресшие мы не одни, с нами святая свобода. До сих пор говорил город, интеллигенция и рабочий класс. А с учредительного собрания заговорит деревня. И выступит на сцену женщина. Культурные элементы незамедлительно должны приступить к элементарному политическому воспитанию народных масс. Двуглавый орел встречается на русских монетах еще в XII веке. Поэтому расправа над ним была неуместной и даже оскорбительной для русского народа. Министры временного правительства — люди с широким умственным горизонтом. И нужно ли бросать им в лица, что они буржуазия? Не покраснеет ли всякий, кто так закричит? Теперь все мы граждане, и не должно быть темных криков. Россия присягала в повиновении временному правительству новое время. Обидно, что нас теперь обзывают буржуазной печатью. Валят в одну кучу новое время, речь и день и зовут бойкотировать нас. А мы всегда были печатью оппозиционной и народнической. Мы, буржуазные журналисты, никого не бойкотируем, всех читаем, даже «Известия» и «Правду». А они читают каждый только свою партийную газету. Мы, хотя и ученые, а продолжаем учиться, а они и прежде были лишены возможности читать и учиться, и сейчас не хотят. Для чего они хотят этого неравенства? А вся русская литература не буржуями написана. Все сокровища музея Александра Третьего и Третьяковки не буржуями созданы. Тогда бойкотируйте и Пушкина, и Толстого, и Гоголя. Да у нас, журналистов, рабочий день больше 12 часов. и мы никогда не могли объединиться для своей защиты, потому что нам важны наши идейные разногласия. А рабочим все равно. Один выделывает снаряды, другой — шашки для городовых. И все в одном профсоюзе. Неблагодарность — удел низких душ. Пусть ее внушают германские наемники. Народы великого русского государства сохраняют признательность демократиям Запада на вечные времена. Но вот в печати, выдающей себя за рабочую, мы не встретили ни ответа, ни привета вождю Американской Федерации Труда. Новое время. Шуя. Возвратившийся из Сибири член Второй Государственной Думы произнес речь. Кадетская партия — самый опасный враг крестьян и рабочих. Они — волки по существу, а перед демократией могут появляться в овечьей шкуре. Совещание фронтовых делегатов в Таврическом дворце. Офицер Василенко заявил, «Сплошь и рядом сюда являются никогда не сидевшие в окопах и от имени нас, фронтовиков, выносят нелепые резолюции. Говорят, надо организовать братание, идти к немцам пропагандировать. Но часто они оттуда возвращаются пьяными. А немцы шпионят в наших окопах. Чтоб узнать положение и состав нашего фронта, немцам не надо теперь затратить ни одной пули, ни одного человека. Достаточно выбросить белый флаг и пойти все осмотреть». Доктор Минцыковский от ИК. «Только потому и нет контрреволюции, что на страже стоит пролетариат с оружием в руках». В Общегосударственном продовольственном комитете. Среди населения держится взгляд, будто все продовольственные затруднения выпадают лишь на долю тыла, армия же обеспечена. Взгляд этот создается тем, что воины привыкли страдать и не жаловаться. Долг населения — спокойно терпеть и твердо переносить временные решения, неизбежные для перехода к лучшему будущему великой свободной России. Кишиневская губерния. В Сорокском уезде самовольная запашка крестьянами помещичьих земель проводится в широких размерах. По всему уезду крестьяне захватывают даже и вспаханные поля. Никакой борьбы с захватами нет. И в Аргеевском уезде крестьяне очень слабо запахивают собственные земли, но захватывают частновладельческие. Житомир. От истощения начался сильный падеж рогатого скота, закупленного и реквизированного у населения Министерством земледелия. Расхищение конских заводов. Во многих частных конских заводах наблюдается самовольное отобрание лошадей, принадлежащих к плодовому составу, и распродажа заводских материалов. Ввиду этого товарищ министра внутренних дел предписал разъяснять крестьянам, что таким путем наносится ущерб государственному коннозаводству, улучшающему породу крестьянской лошади, вестник Временного правительства. Отставка полковника Грузинова. Комитет чинов штаба Московского военного округа признал действия полковника Грузинова несоответствующими занимаемой им должности. Грузинов заявил, что просит у военного министра отпуск на 2 месяца. Синод объявил амнистию всем священнослужителям, лишенным сана за политические убеждения. Москва. Забастовка-протест в Большом театре. Открылся занавес. При декорациях князя Игоря находились все артисты без грима, хор и служащие. Объявлено, что ввиду нарушения автономии театра Петроградом, театр объявляет однодневную забастовку. Спектакля сегодня не будет. Раздался гром аплодисментов, восклицание «Да здравствуют артисты-граждане!» Когда окончились аплодисменты, оркестр и хор исполнили Марсельезу, и занавес опустился.